Я невероятно рад приветствовать всех зрителей замечательного проекта под названием «Итоги» с Дмитрием Быковым. Как нетрудно догадаться, будем подводить итоги недели с Дмитрием Львовичем Быковым, который прямо сейчас к нам и присоединяется. Приветствую, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Мы с вами, Дмитрий Львович, говорим 12 июня, День России. Впервые нет ни концерта на Красной площади, ни шамана на Васильевском спуске, ни Полины Гагариной с песнями про Севастополь, да, ни конь группа Любэ не поет, ничего такого, да, и никакого праздника нет. Как-то довольно-таки символично в 2026 году День России встречать без Дня России. Это что за знаки и символы такие у нас?
Нет, ну это как раз символично, но это День России в новой стилистике. Они хотят показать уже в шестой раз, что вот до сих пор мы не начинали, а теперь начали. Наконец, это война. Ну, действительно, в это время, как пишут сейчас из Москвы, воздушные бои идут прямо над Похорошелой и прямо над Собянинским городом, по которому ходят люди с лимонадом. Слово «война» нельзя произносить, а война идет прямо над их головами, сбиваются дроны. А настоящее осмысление, настоящая суровость, это маскировка, такие намеки на 41-й год, этого всего пока еще нет, конечно. Но уже есть ощущение, что не время праздновать, а есть время, наоборот, в очередной раз затянуть пояса, работать и братья, вся такая полувоенная стилистика, я бы сказал, проснувшегося гламура, я бы это так охарактеризовал. Ну вот, разумеется, злорадствовать неуместно, но, понимаете, я всегда не в струю. Когда все бесконечно печально, это дает основание для оптимизма, для поворота к лучшему. А когда все, включая европейских аналитиков, признали поворот в войне, вот в этот момент мне кажется, что сейчас-то Владимир Путин в некотором отчаянии начнет жахать, как ему кажется, по-настоящему. Он по-настоящему жахал все это время, но сейчас пойдут обстрелы мирных городов. К тому же, понимаете, тут же в изоляции оказался Крым, к чему никто не был готов. Это очень хорошо просчитано Мадьяром, ему уже прочли об этом у Невзорова, и у Пастухова, да у всех, что сухопутный коридор в Крым, который был одной из заявленных целей спецоперации, накрылся. Не говоря уже о том, что в Крыму нет горючего. Люди при этом продолжают ехать по оставшимся мостам. Они продолжают ехать туда, потому что отпуск по России – это свято. Русский человек устал с рождения. И если он не получит свой отпуск, законный, легитимный, опять же, то он начинает бунтовать на колени. Люди продолжают ехать. Им говорят, а как вы поедете обратно? Там нет горючего. Ну, мы достанем. Какое-то есть такое вечное русское убеждение, тайное, подспудное, что можно все достать за бабки. Я не знаю, может быть, в Крыму действительно есть подземный бензопровод, о котором мы не знаем. Кстати, кто-то уже высказался, кажется, чуть ли не Юрий Лоза, что надо было одновременно с мостом строить подземный бензопровод. Может, его построили, мы об этом не знаем. Но в любом случае изоляция Крыма не добавляет Владимиру Путину хорошего настроения. К чему это все идет? Мы знаем, что последним поводом к ядерному удару всегда рассматривался Крымский мост. Крымский мост обречен, судя по всему, или, во всяком случае, чувствует некоторую дрожь и чувствует свои деревянные ребра, так перефразируем Мандельштама. Что будет, не знаю, но думаю, что сбывается прогноз тех аналитиков, включая, кстати, Арестовича, которые сказали, что это лето будет последним военным и самым горячим. Значит, я не думаю, что для России безнаказанно пройдет ядерный удар. Я не думаю, что для России, опять-таки, безнаказанно окажется попытка утопить малую войну в большой и начать войну европейскую. Но шансы на эскалацию в связи с этим возрастают очень резко. Это последняя эскалация, но, безусловно, эскалация чрезвычайно рискованная.
И вот к слову о символизме, раз уж про Крым заговорили, еще и панораму обороны Севастополя уничтожили, да, то есть выходит, что нет никакой больше у Севастополя обороны. А вообще, как им кажется, вот если Крым будет не их, да, не могу сказать, не наш, да, не их, Крым снова станет наш.
Не, подождите, Ренат, понимаете, тут символизм, символизм двойной. Я к тому, что здесь символизм двойной, потому что, да, уничтожена панорама обороны Севастополя, но эта панорама была фейковая. Сама панорама Рубо, которая, кстати, одессит, была уничтожена еще во время Крымской катастрофы 41-го года, 42-го. А та панорама, которая там, диорама, она сама по себе во многом подделка. Туда было в советской власти вставлено множество эпизодов, которых не было, которые исторически не подтверждаются. То есть как бы фейковое уничтожение фейка. Но при всем при этом это символично тоже по двум причинам. Во-первых, это очередное доказательство, что Крым не был и не стал по-настоящему русским, что его использовали во многом паразитически, что его плохо защищают и так далее. И второе, что сколько бы ни говорили о преимуществах российской армии, о перестройке всей экономики на военные рельсы, эта перестройка и эти преимущества, они тоже оказались во многом символическими, бумажными. Ну, как бы они во многом результат усилий пропаганды. Нация, которая находится в упадочном тренде, она использует войну не как повод для сплочения, а как повод для раскола и воровства. И судя по тому, что даже российские генералы, под которыми уже взрываются машины, оказываются настолько беззащитны перед украинскими диверсиями. Это, наверное, говорит о том, знаете, вот о страшной вещи, что армия, организованная насквозь по вертикали, построенная на унижении, на подчинении, только на насилии, она неэффективна. Эффективна армия, где есть личная инициатива, где люди получают, по крайней мере, большие деньги или эти деньги доходят до них. Я понимаю, что в Украине свои проблемы. В Украине действительно есть своя ТЦК, своя бусификация, свои дела. Все это ясно. Но мотивация российской армии ниже в разы. Потому что дело, которое делает российская армия, оно неблагородное и как таковое всем осознается. Поэтому, да, видимо, для России наступит а. военных поражений, б. военной эскалации. Эскалации того единственного, что еще не применялось, неконвенционального оружия.
Конец истории русского Крыма – это для русского человека конец Путина? То есть, условно говоря, они синонимичны?
Ну да, конечно. Тут указывают, опять-таки, два синонимичных события. Понимаете, с чего началась постсоветская эра? С того, что Дзержинского свергли. Конец этой эры означает принятое решение о восстановлении Дзержинского. Его, конечно, восстановят не просто так, я думаю, они не успеют его поставить. Они восстановят его с дополнением, которое придумали Комар и Новомит, с мальчиком, который у него на плече сидит и петлю на него накидывает канатную. Это будет как бы памятник путинской эпохи. Но вот эти два события, фактическая потеря Крыма и восстановление Дзержинского, они показывают недвусмысленно, что да, путинская эпоха закончена. Другой вопрос, чем она оставила Россию. Ведь у меня, грех сказать, но в книжке ВЗ, которая сейчас как бы переживает второе рождение, вышло новое ее издание, в книжке ВЗ у меня написано, что путинская эпоха оставит Москву, оставит Россию примерно в таком состоянии, в каком Штирлиц оставил Берлин. Если путинский миф, миф воландовский, был изначально замешан на Штирлице, и Штирлиц постоянно, Штирлиц написан, я это показываю, под огромным влиянием «Мастера и Маргариты», и Булгаков, кстати говоря, был любимым чтением Юлиана Семенова. Именно Юлиан Семенов принял решение о публикации романа в журнале «Москва», где он был тогда замглавным. Так вот, этот роман очень сильно его повлиял. Путин оставит Россию в том же виде, в каком Штирлиц оставил Берлин. Россия будет лежать в руинах, горящих, дымных руинах. И, кстати говоря, экранизация «Москвы» «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, она заканчивается серьезным пожаром, а не таким развлечением, как у Булгакова. Там все очень плохо было. И я тогда еще написал, что Локшин пророк.
Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город.
По всей вероятности, эра Владимира Путина действительно оставит Россию в очень плохом положении. А вот как Россия, будет ли она выходить из него через гражданскую войну, через новую смуту, через попытку нормализации, через призвание иммигрантов, это еще непонятно. Мне кажется, что в нынешнем положении новой смуты как минимум двухлетней не избежать.
Хочу вернуться к Дню России. Тут Дмитрий Медведев, наш блогер популярный и некогда президент России, опубликовал видео. Это искусственный интеллект, это видео нарисовал. И там Медведев опускает в Шрёдер, нарисованный искусственным интеллектом, Медведев опускает в Шрёдер портреты западных лидеров, как бы врагов. Как тут не вспомнить недавний клип «Шамана», где шаман также силами искусственного интеллекта борется с иностранными агентами. И вот я о чем подумал. Они, конечно, заигрываются немножко в искусственный интеллект, но так вышло, что бороться со своими врагами они могут только силами условного чата GPT, да, потому что реальных силенок не хватает. И что у Медведева искусственный интеллект уничтожает в Шрёдере портреты западных лидеров? Что у шамана искусственный интеллект, значит, уничтожает портреты...
лидеров оппозиции, да, совершенно
верно. А сами-то не могут ничего? Только чатик GPT и все? Только промтики?
Не, ну как не могут? Они могут еще отнимать недвижимость. Причем, так сказать, те тормозные иноагенты, которые оставили недвижимость, уезжая, они вообще, включая меня, ну, я не мог продать квартиру матери. Это для меня довольно священная вещь. А мы что могли, то увезли. А я с собой мою Россию в дорожном увожу мешке. Но практика отъема недвижимости, она была у советской власти всегда. Если уж косплеить, то косплеить и не только у советской власти. Например, немецкая власть после отъезда Манна в 1933 году, в 1936 отняла его виллу. А спустя еще 6 лет там, или 10 ее разбомбили. Так что, видимо, надо сформулировать главную мораль современности – уходя, уходи. Уходя, мы должны оставлять наши дома на растерзание нашим соотечественникам. Как было сказано у другого поэта, конкретно у меня, мы все живем в аду, в его жару, все сплавились, сравняли злой и добрый. Разрушат все дома, где я живу, и мне давно плевать, какой бомбой. Это очень грустно, но, наверное, прощаясь с домом, надо понимать, вместе с тобой из него уходит жизнь. Что можешь, забирай, что не можешь, оставь. Не надо слишком привязываться к собственности, как говорил Снус Мумрик, сбрасывая свою палатку в пропасть. Тут, понимаете, они действительно как вот умирающий паралитик, который чешет не там, где чешется, а там, куда может дотянуться. Они отнимают то, что могут отнять. Они не могут отнять у нас ни смысл, ни цель, ни мужество, ни жизнь, слава богу. Они могут отнять, хотя мне один замечательный украинский силовик уже после войны, после начала войны сказал, а если бы мы вас травили, мы бы с вами сейчас и разговаривали. Действительно, большая криворукость. Но то, что мы действительно делаем, нашу цель, нашу работу, наше дело, они отнять не могут и досадуют, отнимают то, что могут. Вообще любой человек, живущий в России, кстати, это касается и прекрасной России будущего, хочу всех об этом предупредить, не должен какую-либо собственность рассматривать как личную. Россия так устроена, в силу территории, истории, не знаю чего. В ней все и всегда будет государственным, и в ней все и всегда можно будет отнять. Кроме жизни, кроме тех букв, которые вы расставили, она и жизнь старается, кроме тех букв, которые вы расставили в важном порядке. Россия – лучшая страна мира, чтобы понимать, сокровища свои надо искать не на земле, а на небе.
А как же партия первого рейса? Тут как раз в Берлине съезд, то, что Белковский назвал словом «резня», «резник Яшин». Они же сторонники как раз возвращения. Вернемся, выгоним Шариковых из наших, значит, квартир и, собственно, флаг триколор поставим в центре гостиной.
Кстати, это очень остроумно сказано, партия «Резня», «Резник Яшин», потому что эта резня, скорее всего, все-таки будет в России. «Дью де Карнаж» называется пьеса, «Бог резни», пьеса Ясмин Реза, в которой очень точно описан современный мир. «Дью де Карнаж». А «Карнаж» неизбежен. Нет, конечно, мы вернемся. Более того, всем, у кого что-то отнимают, хочу утешение сказать, чем больше они отнимут сейчас, тем больше отдадут позже. Кстати, у езжантов 70-х годов отбирали не все. У тех, кто ехал в Израиль, отбирали, а у тех, кто, как Аксенов, уехал преподавать, отобрать не успели. И он вернулся и открыл дверь своим ключом. А я, разумеется, ну, правда, квартиру матери отобрали все равно. Я, разумеется, прекрасно понимаю, что когда мы вернемся, все опять будет наше. Но когда все опять будет наше, по-прежнему не надо считать его своим. Понимаете, здесь все не для обладания. Правда, слова, закат, только слова и их сочетание, да и те напрокат. Простите, что я все время себя цитирую, но я все время думал об этом, обо всем этом успел написать. Здесь все не для обладания, по небу бежит строка, и все мое оправдание в незнании языка. Не надо считать что-либо на свете своей собственностью. Ведь понимаете, все, что у нас есть, оно все равно станет чужим, к гробу багажник не приделаешь. Человек приходит голым и уходит голым, с биркой на ноге, это закон жизни. Можно считать, что вы можете что-то завещать детям. Нужно ли это детям? Большой вопрос. Поэтому давайте считать своим, своих детей, свои книги, своих друзей, ну и свою судьбу, которую вы выбираете, в конце концов, вы. А все остальное здесь не ваше. Поэтому Россия – это как бы такой прообраз смерти, который тоже случится со всеми. Остальному миру это дано в теории, а нам в ощущении.
Прямо сейчас ненадолго прервемся, но через 30 секунд вернусь обратно в студию и продолжим подводить итоги с Дмитрием Быковым, не скучать сильно.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире. И у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Давайте немножко поговорим про то, что Путин считает своим. Я имею в виду, например, часть территории стран Балтии. Тут на этой неделе, которая заканчивается, довольно громко и снова и много заговорили о том, что Кремль якобы готовит войну с какой-то страной НАТО. Да, военная база у границы с Финляндией появилась. Фотографии уже публикуют западные агентства. И командующим Бундесвером предупреждают Эстонию и Латвию, что они могут быть следующими. Но это все происходит на фоне ударов ракет «Фламинго» вглубь России, значит, просранной трассы «Новороссия» и Крыма, где циферки ноль, как будто бы рейтинг Путина публикуют на заправках, а не стоимость бензина. Это все пугалки европейские. Зачем они так усиливают имидж Владимира Владимировича? Ему же приятно, мне кажется, когда про него так говорят, как про сильного.
Знаете, до известной степени это пугалки. Потому что вот что не пугалки, так это ядерное оружие в Украине. Меня все время упрекают, что я этим пугаю, но ведь этим пугаю не я. Они все время мастурбируют своими ракетами. Они все время, как трясун в кустах, трясут вот этим. А известно, что трясун рано или поздно пускает это в ход. Ну, в качестве оружия или в качестве нападения, в качестве угрозы. Но, по крайней мере, у него это есть. Да? И пока химическая денуклеаризация с ним не проведена, он будет этим трясти. А вот этого я опасаюсь, потому что Украина, у них мишень номер один, и Украины они реально боятся. Правда, сейчас уже появилась довольно любопытная трактовка Белковского, что, если я не путаю, что именно Украина может оказаться в будущем посредницей между Россией и Европой. Но это в будущем, это еще когда. А пока для них Украина мишень номер один. Я, побывав в странах Балтии, я только что оттуда уехал, вчера буквально, я, естественно, испытывал некоторую легкую нервную, не скажу дрожь, но определенное возбуждение. Чувствовал, что я всегда приезжаю в горячую точку, точно ее угадав. Но поговорив с обитателями стран Балтии, в том числе россиянами, уехавшими туда, я убедился, что угроза прямой атаки Путина не рассматривается как актуальная. Именно потому, что там лучше осведомлены о российском ресурсе. Вообще сегодняшнюю российскую ситуацию лучше рассматривать извне. Изнутри она кажется монолитной и непрошибаемой. А извне этого яйца видны трещины на его скорлупе, которые ее покрыли уже всю. Это вот как бы тот случай, когда извне не виднее. Поэтому, по моим ощущениям, ресурса на войну с НАТО, на войну со всей Европой у Путина сейчас нет. Сколько бы ни говорили о том, что Европа медлительна, что она не готова к войне. Ну, в общем, если сравнить экономику России и Евросоюза, сравнение будет, мягко говоря, не в пользу России. Поэтому я не думаю, что он готов эскалировать в эту сторону. А вот по линии фронта, он же до сих пор полагает, что тактическое ядерное оружие позволит ему обрушить украинский фронт. Нет, он не позволит. И более того, его применение многократно любимого орешника уже показало, что, в общем, не очень хорошо работает орешник, не очень кучно ложится, как Путин сам употребил фразу. С Шрёдером у них лучше получается, со всеми Шрёдерами, как с политиком, так и с измельчителем бумаги. Но, по всей видимости, война с Европой откладывается на неопределенное время. Видимо, на тот период, когда Россия после поражения от Украины и после смены власти наберет опять жирку и захочет опять кому-нибудь угрожать. Но я надеюсь, вот это моя важная надежда, и я считаю важным об этом сказать. Я надеюсь, что смена власти в России приведет не как в случае с Мадуро, с косметическим переменам, а приведет к реальной смене режима, к отказу от опричнины. Опричнина изначально была рассчитана ненадолго. Это эсхатологическое учение. Опричнина была рассчитана на несколько десятков лет. Иван Грозный оказался умнее и свернул ее через 7. Опричнина сохранилась и простояла 7 веков. Но Третий Рим, когда рухнет, четвертому не быть. Помните об этом. Хватит этой византийщины, хватит опричнины, хватит этого вертикального стиля управления. Если Россия останется прежней, значит, она ничему не научилась. Но, правда, прежней она, скорее всего, не останется, потому что запустить эту историю на новый круг некому. Всех интеллектуалов, которые могли это сделать, всех борцов, которые предлагали скальпели, как Немцов или Навальный, они убили, поэтому следующий врач придет к ним не со скальпелем, а с лопатой.
Хочу обсудить одну из главных героинь этой недели, которая, в принципе, ничего не сделала, кроме того, как пропала, да, женщина-брошь Эльвира Набиуллина. Много версий случившегося, от болезни банальной до какого-то бунта на корабле, кто-то говорит про домашний арест. Но я вот о чем вас хочу спросить. Это как вам кажется, Набиуллина, это все-таки добро или это соучастница преступления? Она приличный человек или это прям вот плоть от плоти, кровавый кремлевский режим?
Знаете, Воланд говорил о себе, и Сатана, она говорила о себе словами Фаустовского Мефистофеля: «Часть силы той, что Вячесла, творит добро, желая зла». Набиуллина ровно обратный случай, симметричный. Она творила зло, изначально желая добра, на либеральный профессионал, она сислип, так называемый. Она помогала этому режиму удерживаться на плаву. Я бы сравнил ее с Александром Вознесенским, который был вообще архитектором ленинградского чуда и главным фигурантом ленинградского дела. Он был правая рука Кузнецова в Ленинграде, потом был переведен в Госплан. И вот он считалось, по-моему, Госплан, да, считалось, что он может социалистическую экономику делать жизнеспособной. Я не знаю, как он это краил. Но архитектор послевоенного возрождения, именно он умудрялся как-то делать так, без, кстати, больших репрессий. Хотя он был сталинец, но не сталинист. У него как-то все работало. Вот Набиуллина – это такой же пример советского госплана, то есть талантливого экономиста во главе бездарной организации. Она справлялась. Ее ненавидели с двух сторон. Ее ненавидели вне России, понятное дело, как часть режима. Но ненавидели ее как талантливого человека и ее непосредственное окружение. Поэтому ее, как бы сказать, желание уйти в отставку, желание исчезнуть, соскочить с этой карусели, оно было общеизвестно. Все знали, что она просит в отставку практически ежедневно, как Луначарский в свое время. Как эти репрессивные меры пройдет без его ведома, так он в отставку. Потом опять продолжает, не отпускают. Вы знаете, в этой системе ход рубль, выход 5. Поэтому я не думаю, что Набиуллина исчез. Возможно, это тайм-аут, возможно, это какие-то интриги, потому что на нее регулярно продолжают клеветать. Но, в отличие от министров обороны и министров разного рода спецслужб, Эльвиру Набиуллину менять не на кого. У него короткая скамейка запасных, она незаменима, из числа незаменимых. Когда они уничтожили Вознесенского, после него Сталин прожил еще 3 года. После Набиуллиной, поскольку история ускоряется, я думаю, эта система тоже долго не простоит. У них, понимаете, вот было два человека при Путине, на которых можно было возлагать определенные надежды. Это были люди, безусловно, служащие злу, но способные. Пригожин и Набиуллина. Пригожин взбунтовался, его убрали. Взбунтовался ли Набиуллина, не знаю. Я вполне допускаю и даже уверен, что она очень скоро вернется в публичное поле. Ха-ха, вот она я. Но одно, безусловно, российская экономика в нынешнем ее виде обречена. Мы все это понимаем. Вопрос в сроках и в характере катастрофы. Думаю, что если Набиуллина действительно исчезнет, можно начинать отсчет более или менее последнего финального этапа путинской России. Ну, окончательный финал настанет восстановлением Феликса.
Хочу международочку тоже с вами обсудить. Сегодня утром наткнулся на видео, которое телеканал CNN опубликовал, довольно смешное. Там нарезка заявлений Дональда Трампа о том, что вот-вот-вот, буквально через пару секунд, через пару минут будет заключена сделка с Ираном. Он там говорит про это 39 раз. Впервые сказал он об этом в марте. Да? То есть март, апрель, май, вот уже середина июня.
We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal.
Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure, but they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal.
They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran.
We were very close to a deal.
40-й раз скажет, 41-й, 42-й, 43-й.
Да тут не важно, сколько раз он скажет. Понимаете, вот что любопытно. Нам теперь как бы обнажена Божья стратегия. Господь не всегда борется со злом. Он иногда попускает злу победить, чтобы оно уничтожило себя. Он допустил вторичное избрание Трампа, чтобы все другого ему не дали, он не успел, он хотел хорошего, не успел. Вот и вечный аргумент русской партии. Дайте нам 20 лет, мы все вам сделаем. Вам дали почти 30, и вы доломали конструкцию. Дональду Трампу оказалось достаточно 2 лет, чтобы ни одного своего обещания не выполнить. Ни с Украиной, которую он считал там в течение одного дня решимым вопрос, ни с Ираном, ни с Кубой. Ну, там, благодаря американскому спецназу, очень хорошо получилось с Венесуэлой, причем тоже с Венесуэлой ничего не получилось. Мадуро схватили, лишний раз доказав, что роль личности в истории не так судьбоносна, как казалось. Дональд Трамп получил возможность реализовать все свои угрозы и обещания. Обещания, неорганизованные угрозы, да, в общем, получилось... USAID уничтожен, хотя будет восстановлен. И значительное количество серьезных проблем возникло у Medicaid и Medicare. То есть, как бы вот оказалось, сейчас я, пожалуй, сформулирую важный очень закон. Если вы зовете на помощь архаику, она помогает вам разрушить. Разрушить, да. Дональд Трамп очень преуспел в разрешении политической системы США. А в строительстве новой нет, потому что строить новую нужны свободные интеллектуалы, да, независимые радикалы. Но этих свободных интеллектуалов, которых всю жизнь называют леваками, хотя далеко не все они леваки, этих свободных интеллектуалов теперь загнобили очень надолго. Еще вопрос, захотят ли они что-нибудь строить или будут строить личную карьеру. Илон Маск уже закаялся иметь дело с такими людьми, как Трамп, хотя искренне полагал, что Трамп приведет его во власть и даст ему все возможности. Но он привел, дал. Скажите, какая из возможностей не была президенту США дана? Вплоть до строительства бального зала. Правда, суды все это потом отыграли назад. Американская система чуть прочнее мировой. Но, тем не менее, ему дана была, ему дан был буфет, чтобы гулять по буфету неограниченно. Он погулял, спасибо. Мы наблюдаем результат. Я думаю, что отрезвление мира, по крайней мере, относительно правого популизма, начнется именно сейчас. И думаю, что оно будет несколько более долговременным. Понимаете, ведь после каждого рывка прогресса наступает ретардация. После каждого, ну, условно говоря, Обамы, как бы к нему ни относиться, наступает определенный Трамп, американская история синусоида. Но для того, чтобы людям кое-что объяснить, иногда им надо дать попробовать. Это произошло. Тот ребенок, который остается один дома и поджигает все, чтобы было весело, поджигает занавески, посмотрите, как они горят в папины ботинки, вылить мамины духи, а потом ботинки эти смазать кремом для бритья. Все по остро. Почему они остро так и ненавидят? А все для того, чтобы ребенок наигрался. После этого ему играть не захочет.
Тут как раз открылся чемпионат мира по футболу. Можно футбол не смотреть, но просто я вспоминаю, как в 2016 году, собственно, FIFA утверждала страны Америки в качестве стран, принимающих чемпионат, и лозунгом был следующий – «Единая Америка». Да, и тогда действительно были надежды на «Единую Америку». Сейчас Канада – 51-й штат, с Мексикой, значит, стена, со всеми, как у «Единой Америки». Я вот почитал, что пишут американцы и спортивные комментаторы, и там такая тональность у статей про открытие чемпионата – что, мол, это самый стыдный, самый позорный, какой-то самый грустный, как будто бы чемпионат мира по футболу за последнее время, потому что вот эта идея, с которой он должен был пройти, она совершенно рухнула из-за Трампа. И тоже, конечно, немножко грустно мне вот за этим за всем наблюдать. Такая была классная инициатива, а нифига.
Это классная, классная инициатива, Ренат, но вы погодите ее хранить. На самом деле Америка сейчас едина как никогда. Она была расколота в начале правления Трампа. Синие штаты, красные штаты, чуть ли не угроза выхода. Но я наблюдаю очень многих разочарованных трампистов. Я вижу очень многих людей, которые пережили серьезное отрезвление. И Америка сейчас едина в одном. Важна не личность, важны институты. Американские институты выстояли. Поэтому в ближайшее время любые перекосы будут благополучно выправлены. Это не значит, что у Трампа будут проблемы. Но, по крайней мере, американские либералы взялись за ум. Они перестали бросаться в бакистские крайности, многое скорректировали. Они задумались о том, к чему эти крайности приводят. Вот Виктор Шендерович пишет сейчас, что мы беспрерывно из крайности в крайность кидаемся. Я думаю, что этой крайности больше не будет. И, кстати говоря, популярность правых популистов в Европе отнюдь не приводит к реваншу Греты Тунберг. Наоборот, Грета Тунберг, сколько я могу судить из моих здешних разговоров, вызывает очень скептическое отношение. Иными словами, тут сейчас, кстати, я прочел замечательное мнение одного израильтян, говорит, а мы в Израиле так в него верили, про Трамп. Да кто ж вас заставлял? Кто не велел? Вы могли послушать своих неглупых людей, которые говорят, что дурак не может быть другом еврея. И авторитарий не может быть другом еврея. Ребят, даже если этот человек клянется в любви к еврею, вспомните слова Навелы Матвеевой, дурак не бывает полезен, бывает в лучшем случае малобретен. В данном случае, я думаю, Израиль тоже остается в положении гораздо худшем, чем он был изначально. Но бог с ним, это не важно. Когда всю песочницу забирают себе малолетние хулиганы, умным детям, которые хотят лепить куличики, надо только немного подождать. Они попрыгают на куличики, разрушат песочницу, потом придет добрый дядя, отстроит ее, и плохих мальчиков больше не будут туда пускать. Но, к сожалению, человечество дурень думкой богатеет, а человечество опытом. По крайней мере, после того, как в мире произвели воланды, ну, на воландов они не тянут, как в мире произвелись герлы, человечество остается сильной и единой Европой, сильной Украиной, вокруг которой перестроится и пересоберется эта Европа, с рассеянной Россией, с российской эмиграцией, которая стала гораздо более умной и деловитой в изгнании, и с колоссальным, незабываемым опытом попробовали, убедились.
Про кадры недели тоже хочу с вами поговорить. Пока, значит, священники в России освящают ракеты на Киев, тут Папа Римский приехал в Барселону и осветил Саграда Фамилия. 100 лет со смерти Гауди, со дня смерти Гауди. Какие-то невероятно нежные чувства я испытывал, когда эти кадры смотрел.
Да, и профиль Гауди в небе над Барселоной. И потрясающее, конечно, шоу к столетию начала, к столетию смерти Гауди в 26-м. К 144-летию начала строительства Саграды Фамилия. Понимаете, когда нация, вот это тоже очень важный социологический закон, доказывающий бытие Божие. Когда нация переживает разброд и раскол, она для объединения строит церковь. Так было с Сакрекер, которую я только что видел на Монмартре, когда после Парижской коммуны и поражения во франко-прусской войне Франция во искупление своих грехов построила лучшую церковь Парижа, ну, если не считать собор Парижской Богоматери, Сакрекер, храм Святого Сердца с его великолепным белым дирижаблем купола. И постепенно страна начала выползать. Ненадолго, но все-таки выползать. Равным образом Испания, которая пережила в 20 веке франкизм, раскол, череду дикой нестабильности и крайности и слева, и справа, строила все это время Саграду Фамилию, доказывая, что главная задача человечества – это построить храм. Храм Богу и храм себе, своим творческим усилием. Кстати, эта работа еще не завершена, и, может быть, она не будет завершена, потому что будет строиться еще подъем, будет, в общем, заканчиваться фасад. Но главное сделано – возведена башня креста с ее шестиэтажной высоты 17-метровым крестом. Здание закончено, а работа вокруг здания не заканчивается никогда. Впрочем, еще и Людвиг Баварский, которого считают сумасшедшим и который был самым лучшим руководителем Баварии, сказал: «Я дам нации великую задачу – построим оперный театр». И из всех замыслов его современников, в том числе Бисмарка, почти ничто не уцелело, а оперный фестиваль в Байройте живет и здравствует.
12 июня не только День России, но и День политзаков. Ссылочка на этот день будет в описании к нашей беседе. А мы давайте напомним нашим зрителям, что нужно делать, чтобы про этих самых политзаков не забывать.
Понимаете, День России и есть День политзаков. Бенджамин Наттонс в своей книге, которая стала абсолютным бестселлером в Америке «За успех безнадежного дела», он пишет: когда Россия опять будет искать идеал, она обратится к своим диссидентам 70-х годов. Более актуального опыта героизма, ума, самоотверженности у России нет. Мы будем вспоминать Навального, мы будем, я уверен, славить живых Сдобова, Беркович, Петричук. И их сейчас на самом деле немерено. Российские политзеки, их огромное количество. И мэр Серпухова, который героически держится благодаря усилиям своим и всей семьи. И, разумеется, Горинов, народный депутат, который тоже героически держится, хотя тяжело болеет. Все эти люди – первый кандидат на обмен, но я надеюсь, что еще и до этого обмена их участь изменится, потому что изменится режим. Вот это герои подлинные, не те, кто сбежал или убежал, или уехал. Я не считаю себя героем вовсе, я просто дальновидный человек. А вот те, кто продолжал сопротивляться в России, те герои. И даже искавший многие компромиссы Шлосберг тоже герой сопротивления, потому что он сейчас сидит. Честь и совесть России – ее политзеки. В России никогда не было времени, чтобы у нее не было политзеков. Именно поэтому, казалось бы, всем уже ясно, что Россия не выдерживает такого института, как тюрьма. Как некоторые державы не могут иметь ядерного оружия, потому что они всех уничтожат, так некоторым державам не нужна тюрьма. Они ее используют для превращения в пыточный застенок и делают главным инструментом внутренней политики. Им надо своих заключенных куда-нибудь отсылать за большие деньги, потому что внутри страны тюрьма становится раковой опухолью, разъедающие ее. Да, День политзека – это подлинный День России, потому что политзеки и есть лучшие настоящие русские, а не те, кто осуждают Россию, находясь где-то вне ее. Поэтому слава и вечная благодарность тем, кто сегодня в России сидит. И, разумеется, именно эти люди должны заниматься реформами, когда настанет их пора. Потому что никто из диссидентов, включая Сахарова, не получил в России никакой политической власти. Этой ошибки мы не повторим. И когда Женя Беркович получит заслуженную Нобелевскую премию, я уверен, она вернется в Россию для театрального строительства.
Спасибо. Спасибо большое. Увидимся через неделю. До свидания.
Спасибо и вам. Услышимся. Пока.
Спасибо. Пока. Спасибо, что провели с нами последние 35 минут. Это были итоги с Дмитрием Быковым. Я, ваш покорный слуга, Ренат Долин-Гильдеев, Дмитрий Львович. Лайк, подписка, комментарий, нашу поддержку. Увидимся через 7 дней.